«Экономика» с Никитой Кричевским.
Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Кричевский.
Здравствуйте, господа.
Да, будем говорить о самом дорогом, что у нас с вами есть. Об экологии, например. Да, мы же должны затронуть обязательно эту прекрасную шведскую девочку Грету Тунберг.
Ох, Валентин Андреевич, вы прям вот с порога быка за рога.
Конечно.
Самое дорогое, что у нас есть, это Грета Тунберг.
Нет, экология, за которую борется Грета
Тунберг. Ну, так она сегодня лицо экологии, Валентин Андреевич.
Да.
Человек, судя по всему, с психическими отклонениями.
Ну, вот так и есть, она аутистка, да.
И с... нездоровой мимикой на лице.
Ну, давайте уж не будем обсуждать мимику. Ну,
я не обсуждаю, я к тому, что внутренняя болезнь экстраполируется на внешние эффекты, на ту самую мимику. У нее одна часть тела, одна часть лица, такое ощущение, что недостаточно разработана, и ну, возникает какой-то... Не очень приятное чувство. Ее даже на обложке одного из западных журналов подловили ракурс. Она там... микрофон стоит, и подловили ракурс, как будто вот не микрофон, а усики. И она очень похожа на
рейхс... На человека с усиками.
Канцлера одного из истории.
Ну, она говорила очень эмоционально, конечно, да, там чуть ли не расплакалась, обвиняла всех мировых лидеров как щенков просто.
Размазывала, да. Валентин Андреевич, обратите внимание, это новый, шикарный, на мой взгляд, бизнес-проект международной экологической мафии. Вот ровно такая же история приблизительно 25-30 лет назад развивалась вокруг некоего движения «Greenpeace». Помните, они атаковали нефтяные платформы в Северном море, их поливали из бронзбойтов и прочее, прочее, прочее. Но ведь кто-то их снаряжал, кто-то выделял огромные деньги на все эти перформансы, как сегодня говорится, да? И это было явно не просто так. Это были люди, которые, финансируя это движение, в каждом конкретном случае преследовали свои личные, ну, личные имеется в виду корпоративные, меркантильные интересы. То есть вот проиграла нефтяная компания право на разработку какого-то месторождения в Северном море там, или еще где-то, пожалуйста, Greenpeace, потом на весь мир идут катары.
Потому, ФАС, как говорят.
Да, Greenpeace атакует, там все обороняются, там никто ничего не может сделать. И тут пошла раскрутка Греты.
Ну, Greenpeace как-то сошел, да, мы
да.
уже забыли.
Ну, потому что...
Все, что они делают, это сажают деревья периодически.
Финансирование это прекратилось, да. Ну, так сажают деревья не только люди из Greenpeace.
Да, да.
Никита Олегович Исаев, наш с вами любимый, тоже сажает деревья в Красноярском крае. Но ведь никто же не скажет, что Никита Олегович представляет Greenpeace. Он представляет себя в данном случае. Правильно?
Правильно. Ну, теперь будет Грета.
А теперь будет Грета. И Грета будет тараном. При каждом удобном, неудобном случае, в зависимости от того, кто ее будет вести и сколько денег получит не она, конечно, ни в коем случае, но ее кукловоды.
А кто будет ее вести?
А,
здесь... То есть вы хотите сказать, Никита Александрович, что это была такая презентация?
Это не то чтобы презентация, это раскрутка человека. Раскрутка даже не человека, а раскрутка проекта. Экологического проекта, который представляет из себя сегодня очень серьезную силу при, ну, например, рассмотрении вопросов загрязнения окружающей среды атомными электростанциями, гидроэлектростанциями, тепловыми электростанциями. Я понимаю, что мне сейчас скажут, да там нет никаких выбросов. Да! Но ведь вспомните, например, как тебе такой Илон Маск? Когда неделю назад появился ролик, где Тесла заряжается от дизельного генератора, от дизельного, то есть круг замкнулся. Понимаете, в чем дело? И вот тут, особенно если дело касается угля, особенно если дело касается Китая в целом, с его постоянным смогом, особенно если дело касается зеленой продукции, Валентин Андреевич, принципиальный момент. Зеленая продукция. Я уверен, что она выстрелит еще на этой теме. Что такое зеленая продукция? Продукция, при производстве которой не нарушаются экологические нормативы. И тут появляется Грета и говорит, а вот вы покупаете китайские товары, А знаете ли вы, и понеслась.
Mm.
Валентин Андреевич. Mm. Шикарная история. Шикарная. И очень часто, да практически всегда, за подобными человеческими проектами обязательно кто-то стоит. Обязательно кто-то раскручивает. Обязательно кто-то вкладывает деньги в то, чтобы буквально из ничего собрать 14 миллионов лайков, например. Вдруг. Вот кто? А никто. А вот кино сняло одно, второе, там, про Сталина, про то, что государство плохое, и 14 миллионов лайков. Сколько там ботов? Сколько денег было вложено в раскрутку этого человека? Никто же не знает, потому что это не какой-то единый проект с единой сметой. Понимаете? Это сегодня договорились с одним в черную, завтра с другим, послезавтра с третьим. А иногда вбросили, как, например, с Иваном Голуновым или с Павлом Устиновым, из нескольких стволов, из множества стволов статусных, медийных, представляющих из себя интерес и авторитет для аудитории, информацию о том, что «а вы знаете, а вот здесь журналиста, расследователя ему подбросили наркотики», и тут же все сообщество начало бурлить буквально. И проходит несколько дней, и человек из никому неизвестной фигуры превращается чуть ли не в героя нации. А что касается 14 миллионов лайков, так это вообще совесть нации. Но, правда, они все забыли буквально через несколько дней. И вроде как совесть-то осталась, а нация уже ушла далеко вперед и перескочила на другие вопросы. Но Грета – это не тот вариант. Грета будет тараном. Грета будет снарядом, который будет лететь во все новые и новые цели. Попомните мои слова.
Я отмечу, что говорила в своей речи Грета Тунберг в том числе и про Парижское соглашение по климату, которое Россия не ратифицировала,
И вдруг
прямо вот чуть ли не в тот же день.
Да. Представляете? А это уже фактор внешней политики. Греточка, 16 лет, аутистка, человек с неприятной мимикой, человек с психическими отклонениями. Человек, которого случайно подловили ракурсом, как будто это Шикельгрубер. И она похожа. А мы говорим, что это экология, мы говорим, что это никакого отношения не имеет к экономике. Еще какое, друзья мои.
Не из-за Греты ли Россия ратифицировала соглашение?
Нет, 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 нет. Мы не настолько мощная и большая мишень для мирового капитала, чтобы направлять это суперсовременное оружие против Российской Федерации. Хотя я не исключаю взять, например, одну нашу трубопроводную компанию.
Нас можно и санкциями подавить.
Трубопроводную компанию. Она же загрязняла трубу, да?
Ну, какие-то злодеи там.
Какие-то злодеи непонятные. Вот. И тут, предположим, выходит Грета и говорит, как так? Да вы в то время, как весь мир, зеленая энергетика, а вы гадите, из-за вас выходит из строя, топливо некачественно, мы тут провели замеры, дальше она читает по бумажке, и на Россию накладывается очередные. Что, Валентин Андреевич? Правильно, они родные.
Хорошо. Так, с Гретой все понятно, отличный рекламный ролик, отличная презентация была сейчас на этом самом.
Да.
У меня ощущение, что ее вот так вот выставили и сказали, так, ребят, принимаем заказы. Вот, девочка, принимаем заказы.
Да.
Что кому надо, давайте.
Ну, не в буквальном смысле, конечно, но вы правы, Валентин Андреевич, вы правы. Что там у нас с арктическим шельфом? А, Грета, как вы считаете? И Грета такая выходит, говорит, да, там белые медведи, там бельки, понимаешь? Как они будут существовать?
За арктический шельф борется, ну, собственно, Россия. Ну, он и так наш, это все понятно.
Не борется. Ну, это наша территория.
Да, я как раз об этом и хочу сказать, да? Арктический шельф, он в России, но борется еще очень активно американцы, пытаются что-то там делать, канадцы.
Датчане, Норвеги.
Да.
Вот смотрите, если завтра Грета будет выступать за зеленую продукцию, то есть экологичную продукцию, при производстве которой не нарушаются экологические нормативы, да, вполне может быть, что послезавтра скажут, а вот эта русская продукция, скажем, металла, а это уже происходит. Металлы недостаточно отвечают этим требованиям. Мы отказываемся их покупать, потому что. И еще раз повторюсь, Здесь, конечно, претендент номер один на Гретин прицел. Китайская Народная Республика.
Но как такое возможно, если вот сейчас вот брать Россию, металлы? Как такое возможно? Ведь Россия основной поставщик титана.
А при чем здесь титан?
Да и все самолеты на нашем титане летают.
А при чем здесь титан? Все самолеты летают на алюминии, Валентин Андреевич. А титан там отдельные детали.
Да, но без этих деталей самолеты не летают.
Но алюминий – это тем более важная штука. Алюминий, Валентин Андреевич. Вот китайцы при производстве алюминия потребляют электроэнергию, которая вырабатывается за счет сжигания угля. И это отравляет атмосферу, вообще-то глобальное потепление. Что делать? Запретить приобретать китайский алюминий.
А мы как алюминий делаем?
Гидроэлектростанция.
Вот. Значит, Грета.
Грета.
Вот там у них плохо, а у нас хорошо.
Согласен. Вот не можно, было бы счастья.
Можно сказать, и первый заказ.
Валентин Андреевич, вас послушать, да дать вам больше времени, вы столько найдете заказов для Греты, что, вы знаете, это будет наша последняя программа, нас заберут потом в консультанты.
Небольшой перерыв, потом продолжим.
Экономика. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной
Никита Кричевский. Грету ждет Саша Шаман из соседней палаты. 98-85. Вы по поводу шаманов поаккуратнее.
Да что, поаккуратнее. Все понятно, сидит он там уже и все.
Я бы не
деньги
стал...
собирать на адвоката.
Я бы не стал бы так, знаете, вот, что Саша Шаман там и так далее. Вот прилетит, вы потом не плачетесь и не говорите, что плохо себя чувствуете.
Смотри, что говорят. Говорят, что эксперты предупредили о негативе. Ну, земля русской экспертами полнится, как мы знаем.
А предупреждениями еще больше?
Да. Говорят, что не надо выводить экономику из тени.
Нет.
Это будет, это очень плохо скажется на благосостояние наших дорогих граждан. Угу. И вообще лучше в черную.
Так сказали?
Нет, ну не так, но смысл такой.
А можно список экспертов? Этих выдающихся людей?
Минфин, Минэкономразвитие.
Не-не-не, не надо, не надо, Валентин, не уходите в сторону. Я слышал, что это Наталья Орлова из Альфа-банка. Я слышал, что это Александра Суслина из экономической экспертной группы. Там еще какие-то перцы были. При этом я отчетливо помню, что несколько лет назад они выступали категорически за обеление экономики. Угу. Категорически срочно! Товарищи, найдите порядок. Сколько можно смотреть на этот непрекращающийся обнал, на эти безумные откаты, на распил и воровство бюджетных средств, на продажу продукции в черную без кассовых аппаратов, чеков и прочих накладных, а также на то, что, Валентин Андреевич, рынки заполнил контрафакт. Вот это было несколько лет назад. Это был такой плач Ярославны, Валентин Андреевич. Вообще просто стон. Стон.
Ну, давайте я попытаюсь объяснить, чем это может...
Единственным человеком, который, Валентин Андреевич, не менял свою позицию по этому поводу, был экономист Кричевский.
Кто бы сомневался.
Ах, кто бы сомневался. Естественно, сам себя не похвалишь, Валентин Андреевич. Никто не похвалит, даже вы. Хотя мы с вами друзья не разлей вода. И все равно вы... Не знаю почему... Не, может быть, стесняйтесь? Только скажите. Не стесняйтесь.
Нет, мы ничего не стесняемся. Собственно, почему об этом говорят эксперты? Потому что, ну вот, очень негативно резкий выход из тени, вот это обеление экономики, может сказаться именно на доходах граждан. Ну, соответственно, хорошего от этого ничего не будет. Да? Mm-hmm. Огромное количество предприятий позакрывается, люди вдруг начнут часть своего дохода отдавать в налоги. Вот. Ну и, в общем, всем будет плохо от этого.
Всем будет
ужасно. Всем, в смысле, населению. Да? Государству будет очень хорошо. Да. Населению станет плохо, и, в общем, зачем это надо?
Давайте вернемся к тому бардаку, который был.
Мысль. А может, здравая мысль?
Да.
Дайте сейчас стабилизировать населению
свои
доходы на высоком уровне.
Вы за справедливость?
В черном секторе экономики, в теневом секторе экономики.
Это экономика с Валентином Алфимовым или с Никитой Кричевским?
Сейчас про. Я предлагаю вам теорию, а вы уж скажите.
Вы за справедливость?
Конечно.
Тогда объясните мне, почему я должен платить налоги, так же, как и вы, а вот эти неназванные товарищи не должны? Слушаю.
Чтобы у них чуть подросли доходы, а потом мы их выведем всех в белый сектор.
А, то есть я должен платить, я должен вытаскивать от своих, из кармана своих детей конфеты для того, чтобы те, у кого деловая жизнь складывается сегодня не очень, чувствовали себя более лучше. И это моя проблема. То есть не семья у меня проблема, а те неназванные товарищи, у кого сегодня плохо с деньгами. Так же, как у вас. В этом по-вашему справедливость. В глаза смотрите. Не надо головой в разные стороны двигать, Валентин Андреевич. Я знаю, у вас с шеей все хорошо.
Ну, в общем, исключительно ради справедливости надо сделать так, чтобы всех, значит, срочно.
Нет, подождите. Вот я
с экономической точки зрения.
Я вас спрашиваю, это чистая экономика.
Это не справедливость,
это чистая экономика.
Нет, это несправедливо, конечно. А кто говорит, что экономика справедлива?
Так, ну, если мы вернемся к тем временам, когда была черная экономика, мы получим, что Кричевский с Алфимовым платят налоги,
да.
А Иванов с Петровым налоги не платят, потому что им сегодня хуже.
Ну, потому что все плохо, да.
Да, потому что у них плохо. Вот у Кричевского с Алфимовым хорошо, а у Иванова с Петровым плохо. Поэтому Иванову и Петрову можно не платить, а эти гаврики пусть платят. Лузеры, лохи, пассажиры, я бы сказал. Валентин Андреевич, нормально? Я не хочу быть лузером, лохом, пассажиром.
Нет, это они лузеры, лохи, потому
нет.
что...
Нет! Они же, у них же все плохо, и они такие... Да у них, небось, еще рублевая ипотека, а у нас валютная. А-ха-ха-ха-ха. Ну-ка мне компенсируйте все повышенные проценты, потому что по телевизору сказали, все будет хорошо. Из той же оперы, нет? Ну, мы же самые хитрые. Дальше, контрафакт.
Ну, ладно, хитрые. Люди, которые брали валютную ипотеку, они не хитрые. Они просто...
Чего?
Они не были настолько уверены в рубле.
Еще один. Они брали ипотеку, потому что меньше были проценты.
Ну, все правильно. Но человек ищет там, где легче.
Да, и они хотели. Заработать лишнюю копейку, сохранить лишнюю копейку.
Да не заработать, а сохранить.
Сохранить лишнюю копейку. Да, подсуетиться. При этом он говорил, ребят, мы живем в рубле, мы получаем и тратим в рубле, поэтому ипотеку надо брать тоже в рубле. Если бы у вас доходы были в валюте, да ради бога, кто же против?
Никита Александрович, ну, слушайте, этот разговор из серии того, что вот у вас ипотека под сколько процентов?
Сейчас?
Да.
Под 10,3.
А если кто-то взял под 9,3?
Ну и чего?
То он что, получается, тоже вот из этих, из ушлых?
Ну, ему, значит, чуть больше повезло, чем мне, потому что я раньше взял.
Ну, так вот и они,
ну, ребята, так я же могу рефинансировать, я еще подожду немножко, рефинансирую. Сейчас еще процентную ставочку ЦБ снизит, появится хорошее предложение по рефинансированию,
так,
ребят, я
уйду. Так и те, кто брали в валютные ипотеки, они брали...
Да нам с вами звонили, я у них спрашивал. В 2014 году почему в рубль не перешел? В 2017 году почему в рубль не перешел?
Не все банки дают это сделать.
Еще как дают?
Да, но Росбанк не дает.
Да свой же банк дал.
Да нет.
Да ладно, Валентин Андреевич. Да ну прекратите. Да без проблем. Тем более, если ты платишь.
У брата моего валютная ипотека.
Я этого не слышал. Человек, который знает великого профессора Кричевского столько лет.
Они взяли ее до того, как мы с вами познакомились.
Это у Антона?
Да.
У Антона валютная ипотека?
Да.
Горе мне. Мы с ним работаем с РСН с 2008 года.
Ну, давайте о личном не будем.
Как вы, не я начал, вы начали.
Так я говорю о том, что люди, которые брали валютную ипотеку,
но...
они скорее заложники этой ситуации, а не вот эти вот ушлые дельцы, про которых вы говорите, которые думают, где бы нам вот урвать.
Ну нет. Хорошо, а контрафакт? Подделки?
Вопрос в чем?
В начале нулевых мой сосед, с которым наши дети ходили вместе в садик, очень хороший мужик, тихий, спокойный, жена милая, симпатичная, девочка хорошая. Встретил своего приятеля давнишнего. Ну, решили отметить. Пошли днем в магазин. Купили бутылочку. Друга откачали, Валерку нет. На кладбище. Почему? Паленую водку купил. В магазине с чеком.
Ну, значит, надо их сажать.
Я не знаю, во что там разбирались, но сломали жизни жене, ну, я не вдове понимаю, и дочери.
К чему этот пример?
Это к тому, что это теневой рынок, это серый сектор, это неучтенное производство, это отсутствие контроля за производством. Он мог отравиться, не обязательно от бутылки, он мог отравиться, ну, например, покушав колбаски с излишним содержанием пальмового масла, или там молочка попить, или сырку съесть. А вы знаете, что Всемирная организация здравоохранения и ООН бьют тревогу по поводу низкосортового пальмового масла, которое поставляется в Россию. И это является основной причиной агрессивных раковых заболеваний. Причина эпидемии рака, которая сегодня захватила всю Россию. И пусть нам говорят, что по официальным данным за прошлый год количество раковых заболеваний выросло всего на 2,4%, пусть эти люди, которые говорят о том, что у нас все хорошо и все под контролем, пусть они сходят в онкодиспансеры. Пусть они посмотрят на то количество людей, которые сегодня с раковыми заболеваниями, возникшими в первую очередь, как говорят международные, настоящие уже без кавычек эксперты, произошли вследствие потребления продуктов на основе пальмового масла. Пусть нас закормят. Не надо никакого контроля. Не надо никаких налогов. Ничего не надо. Ничего не надо. У нас тяжелая ситуация. Давайте все вернем. Давайте будем заниматься снова обналом. Давайте не будем платить в пенсионный фонд. Давайте ослабим контроль. Давайте будем брать мигрантов на все мыслимые и немыслимые работы без регистрации, да? Давайте все вернем так, как это было в лихие 90-е, Валентин Андреевич. И это будет, я считаю, классно. Это будет по-настоящему, по-нашему, по-бразильски. Да?
Так, сделаем, давайте, небольшой перерыв. Про чиновников поговорим в следующей части.
Чего с чиновниками?
Да уволить хотят. Уволить всех, разогнать.
И для того, чтобы вернуть теневой оборот.
Ну, это я уж не знаю. Ну, я объясню, для чего. Нет, к теневому обороту никакого отношения не имеет. Давайте делаем небольшой перерыв.
Я считаю, что это неприкрытый наезд на Силуанова, на Мишустина, на весь экономический блок правительства. Потому что эти люди, на мой взгляд, добились очень серьезных успехов в плане наведения порядка в нашей экономике.
Про Максима Орешкина вы так не говорите.
Николай Максим Орешкин занимается экономическим развитием. Его будут видны потом успехи.
Экономика. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский. И слушатель нам пишет. Борис пишет.
Борис.
Да. Господин Алфимов, можно вопрос? Можно. Я пенсионер, строитель нефтегазового комплекса страны, из которого вы берете ипотеку. Так, ну...
Чего?
Ну, мы берем ипотеку из нефтегазового комплекса страны. Я не могу сделать ремонт в квартире и поехать в отпуск. Заработанные мной деньги обнулил в 90-х Сбербанк и инфляция. Кто восстановит справедливость? Мы строили, а вы получаете блага. Борис, я ничего не получаю с этого. Я никаких благ с нефтегазового комплекса, который вы строили, не получаю. Ну, простите. Я, конечно, может быть, ошибаюсь. И что-то мне дает этот нефтегазовый комплекс, но я об этом ничего не знаю.
Да, конечно, дает. Конечно, дает.
Бесплатное образование и так далее.
Не, не в этом дело. У нас, ну, давайте так, 40% доходов бюджета – нефтегаз. Так уж получилось, что мы сегодня живем на 40% за счет нефтегаза. А получаете ли вы благо за счет нефтегаза? Да их все получают. Ну, просто все.
А Борис получает?
И Борис тоже получает.
Ну, вот.
Ну, потому что вот в бюджете, когда мы смотрим на расходные строки, расходные статьи, там же не написано, что вот здесь вот 36% нефтегаз, а там 44%. Там просто стоят голые цифры. А дальше мы должны понимать, откуда идут эти деньги. Они идут из-за того, что на 40% бюджет формируется. Ну, хорошо, даже на 30%, Валентин Андреевич. Ну, какая разница, это я не к вам, это я, например, там, к тому же Силуанову или Кудрину. Они скажут, нет, не на 40, а на 30. А раз вы ошибаетесь, значит, все ваши остальные аргументы и доводы, это значит, ложь, ее можно выкинуть в помойку. Хорошо, но все равно мы получаем. Все равно мы получаем. И пенсии идут, потому что огромные трансферы с федерального бюджета на покрытие дефицита пенсионного фонда. Кстати говоря, Борис тоже получает. На треть или на 40%, или на половину. Да кто же знает? Да никто. Ну, просто получает все. И когда мы говорим о 90-м годе, мы, естественно, присоединяемся к этому, опять же, стону этого человека, потому что, да, это был грабеж. И да, мне тоже непонятно, почему Сбербанк ведет свою историю с 1841 года, а когда ему напоминают про 90-91, он говорит, это был Сбербанк СССР. Да, так что вы знаете, другой был банк, а сейчас мы опять прежний банк, который с 1841 года. Сколько раз предлагали через Государственную Думу компенсировать хоть как-то советские вклады? Ничего не получилось. Тут, правда, есть нюанс, Валентин Андреевич, и нюанс принципиальный. Знаете, он в чем заключается? В том, что я очень плотно занимался этим вопросом, у меня выходили публикации, по сколько каких вкладов, на какие суммы в свое время заморозили в Сбербанке. Так вот, я вам должен сказать, что я-то жил в эти времена, я уже работал в эти времена, я очень хорошо помню, что зарплаты повышали, а купить на них нельзя было ничего. В 91-м году начинали 91-й год по курсу черного рынка, естественно. $1.06. Черный рынок. Тогда официально этого еще не было. А заканчивали $1.18.
В три раза.
Буквально за год. Купить ничего было нельзя. Зарплаты повышали. Деньги, ну, не с вертолета, а с космического корабля разбрасывали по всей стране. И люди, естественно, смотрели на то, что зарплата прибавляется, купить ничего нельзя, они куда шли? Они шли в Сберкассу, и они клали деньги на Сберкассу. Эти деньги фактически, здесь я в чем-то, даже согласен с Гайдаром, стали денежным навесом над нашей экономикой. Потому что они мало того, что не были заработаны, их невозможно было потратить. И пусть мне люди сейчас будут писать, звонить и говорить, что нет, Никита Александрович, вы знаете, мы их заработали. Ребят, вы за ту же самую работу в 91-м году получали в 2, а то и в 3 раза больше, чем, например, в году 87-88. Но тогда вы еще могли обменять эти деньги, эти фантики практически, на какие-то товары, на те же телевизоры или холодильники, а в 91-м вы уже ничего не могли сделать. Ничего. Вы просто оставляли эти деньги в Сберкассе. И Павловская реформа, которая произошла, она тоже ситуацию не исправила. Хотя она была направлена на то, чтобы вычистить вот эти дополнительные деньги из экономики, из национального хозяйства. Не получилось. Если мы сейчас будем с вами рассуждать по поводу того, что тогда можно было сделать, у нас никакого эфира не хватит. У нас осталось 20 минут. Но, если мы будем говорить об истоках нефтяной иглы, ну, здесь Никита Александрович вам будет рассказывать 2 часа про беспримерную роль господина Хрущева в 61-м году, когда он деноминировал рубль, одновременно его девальвировал, когда ни с того ни с сего экспорт нефти стал выгоден, когда в 73-м году вдруг случилась 6-дневная арабо-израильская война, и нефть подскочила в несколько раз, благодаря чему мы провели Олимпиаду 80 в Москве. Здесь же я могу, например, поменять на то, что в 1974 году мы начали достраивать БАМ, который в свое время начинал еще товарищ Сталин, и в 84 году его таки достроили. А никакими сопоставимыми инфраструктурными проектами в нынешней нефтяной безумии мы, к сожалению, похвастаться не можем. И вообще тогда было 30% нефтяного экспорта, а сегодня 80%. Ну, сырьевого, давайте так. Ну, я это все могу рассказать. И, Никита Александрович, дальше-то что? Делать-то чего?
Кто восстановит справедливость?
Куда вкладывать сбережения, меня сейчас спросят. Кто восстановит справедливость? Здесь все начинается даже не со справедливости, а с доверия. А доверие – это прерогатива государства. Потому что когда государство выходит и говорит глазами ФСБ и устами ФСБ, говорит, а вы знаете, вот был непонятный такой товарищ из услуги, господин Израилит, который вот декларацию подал на налоговую амнистию, да, на амнистию капиталов, а Путин говорил, что ни по каким следственным органам, так сказать, не будет. А мы вот по эту декларацию взяли и возбудили очередное уголовное дело, пришили его к уголовному делу против господина Израилита. И тут же весь бизнес сказал, ребята, а как можно верить? А как можно верить? А как президент России в прошлом десятилетии говорил о том, что пока я президент, никакого повышения пенсионного возраста не будет. И вдруг в прошлом году, сами знаете, что случилось. Как можно
объяснить? Он объяснился.
Он объяснил. Так я тоже могу все объяснить. Объяснить, как говорится, я могу. Ты скажи, делать чего. Да, Владимир Андреевич? Ну, то есть вот такие моменты. А рыбаки, которым говорили, давайте исторический принцип, вкладывайтесь там, осуществляйте строительство там рыболовных судов, там пароходов и прочее. И вдруг приходят люди и говорят, вы знаете, мы переигрываем историю. А бумажки вместо права собственности в Москве. И вы говорите о доверии. Кто это будет делать? Самое страшное даже не то, что у нас государство иногда, но допускает оплошности, а грехи. Самое страшное то, что вот это недоверие проникает во все поры общества. Валентин Андреевич, во все. Это трансформируется в недоверие между компаниями, между учредителями, между менеджментом. Это трансформируется в недоверие друг к другу. Вот вы мне доверяете?
Да.
Не надо врать.
Улетел.
Ну, не надо врать. Ну, что вы мне рассказываете? Вы все обманываете. Вы мне не доверяете. Я вам доверяю, потому что человек по натуре добрый, хороший. А вы мне нет. Ну, скажите да, и пойдем дальше.
Да.
Да. Вот, видите, мы исключение из правил. А посмотрите, как мы общаемся с соседями. Посмотрите, как мы смотрим косо с опаской, с недоверием к внешним акторам, так сказать, партнерам. Мы сразу ищем подвох. Они к нам приходят и говорят, а давайте мы вот то. А мы говорим, ты, наверное, хочешь отобрать у нас ресурсы, вообще у тебя тоже есть ядерная бомба. Вот оно недоверие. А все начинается с чего? Все начинается с государства, с государя. Валентин Андреевич, что делать?
Еще один слушатель нас спрашивает.
А доверие, в свою очередь, извините, трансформируется в справедливость. Угу. Потому что если завтра кто-то выйдет и скажет, вы знаете что, тяжелая ситуация в стране. Непонятно, что будет дальше, поэтому мы решили отменить нахрен платное образование. Вообще. Денег сегодня у нас полно. Поэтому все образование, неважно, высшее, среднее, начальное, какое, пофигу, будет только бесплатно. Высшее, в первую очередь, приезжайте учиться. Ну вот по поводу общежития, ну здесь мы вам не помощники. Вы уж как-нибудь сами разбирайтесь. А вот что касается платы за обучение, деток, пожалуйста. И проезд, кстати, мы тоже будем оплачивать к месту учебы. Ну не хватит места в общагах, ну вот. Ну, сами понимаете. А так бесплатно.
И?
И это будет шаг, который выльется в принятие соответствующих изменений в бюджет. И когда люди увидят, что со следующего года народ действительно молодой поехал учиться, спасибо, ну, за счет бюджета, он подумает, да, что-то меняется. А это уже справедливость. А когда скажут, вы знаете, вот действительно что-то это начали передавать наворованные в 90-е капиталы по наследству, мы решили ввести на сверхдоходы, которые наследуются или дарятся, неважно кому, детям, любовницам, там еще кому-то, да, налог там 50%. А вот если там бабушкина хрущевка, то ничего не плати. Ну, например, там до 10 или до 20 миллионов рублей. И что, хоть один человек выйдет и скажет, что это несправедливо? Да пусть говорят. Все остальные скажут, вот, вот. Но почему этого не делается? Я тоже не знаю.
Так, небольшой перерыв сейчас сделаем. Нам слушатель пишет, грабеж Сбером в 90-х, никогда не прощу России. В тот момент я понял, что государство мой злейший враг до конца жизни.
Государство вас защищает. Государство обеспечивает вам свободную и спокойную жизнь. Какой же это враг, вы что?
Продолжим через 2 минуты.
Экономика. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Экономика. С Никитой Кричевским.
Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов.
Жжем. Кричевский. Жжем. Продолжаем жечь.
Да.
Я согласен с Грефом, что у нас проекты не дадут должного роста экономики. Мнение Кричевского Михаила интересуется. Господин Кричевский говорил о том, что они не дадут должного эффекта, тогда, когда Греф, Кудрин и все прочие товарищи молчали в тряпочку. Вот свидетель передо мной сидит. Валентин Андреевич Алфимов. Было такое?
Да.
Было. Помните, я говорил, что есть у нас проекты? 7-8% экономики. Был разговор?
Да.
Был. А остальные 92 что будут делать? Курить. Курить. А 7-8 будут. А, как-то, знаете, там шурудить, там поршневая группа будет двигаться активно, там все больше-больше будет дыма и пара от этих 7-8%. А 92% как сидели, так и будут сидеть. Вообще нацпроекты изначально были направлены не на рост экономики, Валентин Андреевич. Это какой-то, простите, дебил вдруг родил идею, что надо вбросить мысль о том, что нацпроекты – это двигатель российской экономики. Государство в любой нормальной многоукладной экономике, коей является российская экономика, занимается не тем, как в Советском Союзе, организует прорывные инновационные технологические направления. Ну, как, например, там космос, атомные электростанции, чем занимались Берия с Маленковым, да, и все в этом роде, да. Государство, а это бюджет в первую очередь, занимается тем, что улучшает жизнь простого человека. Ну, просто занимается тем, что улучшает инфраструктуру, повышает пенсионное обеспечение, развивает бюджетную сферу. И прочее, прочее, но подобное. Если у нас этого не происходит, это значит, что государство просто не дорабатывает. Не дорабатывает. Мне тут говорят, что падающая интонация становится плохо слышно. Говорю третий раз. Не дорабатывает. Тебе нормально слышно? Нормально.
Так, смотрите, да. Еще из новостей.
Вот, вот про государство как раз. Про чиновников.
Про чиновников, да. В России хотят сократить 15% чиновников.
Да.
15% уволят, остальных оставят, и вот этих вот и за счет этих 15% остальным еще зарплату поднимут.
Я вот человек
говорит уже... заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Татьяна Нестеренко, я вот человек уже не молодой, и я помню, что с периодичностью раз, там, скажем, в 3 года, плюс-минус, возникают подобные компании, когда чиновников говорят, мы будем сокращать и будем зарплаты и прочее, прочее. Что происходит на деле? На деле убираются свободные штатные единицы. Ну, вот у тебя по штату, там, скажем, 10 сотрудников в каком-нибудь отделе. Да? А работает 7. Вот 3 минус. и ты начальнику говоришь, я сократил численность своего отдела на 30%. У меня там по штату было 10, а сейчас 7. Нормально. Тебе еще премию выпишут.
А им зарплату поднимут.
Но даже если разговор пойдет о фактически работающих чиновниках, я не вижу в этом никакого ужаса и кошмара, потому что, ну, вспомните, раньше ведь это было целое Машбюро, целые телефонные узлы, целые бегунки, которые занимались доставкой документации, корреспонденции из одного окошка в другое. А сейчас приходите в МФЦ, и вам все услуги в режиме одного окна. То же самое. Раньше нужно было иметь две секретарши, а сейчас достаточно одной, которая быстренько вобьет не то, что надо было на машинке распечатывать, там приказ, а у нее рыба-то уже в компьютере. Переделала рыбу, шаблон, распечатала, отдала на подпись, опять сидим курим. Ну и спрашивается, зачем две секретарши? Достаточно одной. Я, правда, не знаю, кого из чиновников категории А госпожа Нестеренко предлагает сократить.
А они входят вообще в эту категорию?
Да, обязательно. Они такие же чиновники.
Нет, понятно, но, может быть, сократят.
Тут Валентин Андреевич, я затыкаюсь, потому что вы тут произнесли фамилию Орешкина. Нина! Слушайте, у него там 12 или 13 заместителей. Нормально? Я живу недалеко от Минэкономразвития. Возьмите меня за министра, Максим Станиславович. Я буду ходить на работу к 9. Буду умные мысли говорить. Буду составлять документацию, планы писать. Ну, недалеко же от дома. Ну, что вам сложно? У вас и так там замминистров уже скоро будет больше, чем сотрудников. Ну, так, ну, хорошо начальником департамента. Ну, даже замначальника департамента. Но все равно рядом ходить.
Опять же, плюс-минус... Учитывая количество сотрудников там, да. А, смотрите, что еще, кстати, про
экономическое развитие. Он скажет, а Нестеренко сказал сокращение? Ну и куда тебя брать? Вот я еще вчера думал тебя позвать, а сегодня уже не могу, потому что Нестеренко сказал сократить твою единицу.
Утешайте себя, Никита да. Александрович. Да.
Обманывайте.
А, Минфин, кстати, про Нестеренко.
Так.
Минфин поддерживает предложение введения отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте.
Ну, я поддерживаю.
Это уже замминистра, говорит Алексей Моисеев. Другой зам, кстати, еще один.
Какой?
Моисеев.
Там два Моисеева?
Нет. Алексей Моисеев – это замминистра финансов.
А другой зам?
А, Татьяна Нестеренко.
А. И что?
Ну, зачем столько замов ему?
Вы про Орешкина или про Силуанова?
Ну, уже про Силуанова, раз мы про Минфин говорим, а не про Минэкономразвитие.
А вы сейчас говорите про зама Силуанова или про отрицательные процентные ставки?
Я говорю, Никита Александрович.
Валентин Андреевич, мой дорогой.
Что одну новость из Минфина заявляет Татьяна Нестеренко, заместитель министра финансов. А другую новость из Минфина заявляет Алексей Моисеев, заместитель министра финансов.
И вы спрашиваете меня о моем отношении к количеству замминистров или к отрицательным процентным ставкам?
Ну, вообще и к тому, и к тому. Но бог с ним, с этими замминистрами. Давайте. Шутка не прошла.
Это вы сейчас про себя или про меня?
Про себя, конечно. Ну, что же.
Какой вы хороший.
Вот. Отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте. Что за чушь?
Ну, почему чушь? У нас сейчас
правильно
ставки...
Правильно понимаю? Смотрите, я даю денег банку.
Да.
В валюте.
Да.
Даю $100.
Да.
А они мне, окей, мы возьмем твои $100 на год, только вернем 98.
99.
99.
Да. Ну.
Я не буду давать банку деньги в валюте на год.
Видите, Валентин Андреевич, валюта-то не нужна. Вот мы с вами дожили до того момента в нашей стране, когда валюта уже нафиг никому не нужна. Ни банкам, ни гражданам, никому. Представляете? И сегодня, если ты хочешь сохранить свои валютные сбережения, либо ты заплатишь банку за то, что твои деньги лежат у него на счете в банке, либо ты заплатишь за то, что твои деньги только налом лежат в банковской ячейке. Вся любовь. А в валюте никто не берет кредит. Куда они будут девать эти $100, которые вы принесете? Никому не нужны сегодня доллары. Рубли – да, а доллары – нет.
Так они их могут вкладывать куда-нибудь за границей.
Они их вкладывают в кредиты? Ценные бумаги. в другие разрешенные виды деятельности. За границу они не могут вкладывать. Ну, вернее, могут, но через инвестиционный инструмент. То есть я считаю, что, вы знаете, это очень позитивная новость. И можешь только поприветствовать.
Экономика.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23:00. Антонова много не бывает.